Мы начинаем обычно с традиционных молитв, обращений к просветленным существам. Кто знает, может читать, кто не знает, просто может в своем сердце устремляться к высшим существам, просветленным существам, которые ведут нас к источнику. И когда я закончу эти предварительные молитвы, обращения, я дам одну передачу.
Алла Мачинова. Там через Санги Шиндуйо.
Название темы этого учения содержит в себе код. Мир, смерть, любовь. В последнее время у нас очень много появляется разных интересных течений в пространстве. И в связи с разными интересными тенденциями, происходящими в обществе, в пространстве, Получается так, что настоящее это учение, в общем, содержащее живое знание, как-то некоторым товарищам становится, начинают мешать. Вот. И когда я придумывал название этой лекции или учения, я просто подумал, что людям, которым неинтересны светлые пути, наверное, такое простое название не заинтересует. Очень много появляется разного рода попыток подмены или фальсификации настоящих учений, за которыми, собственно говоря, уже трудно вообще разглядеть что-либо под названием «живое знание». Причем обычным людям практически невозможно понять разницу между одним и другим. Слова-то тоже могут быть одинаковые. И картинки можно приклеивать одни и те же. Вот. А что люди за этим вкладывают? Ну, оно на самом деле достаточно быстро проявляется там. Есть определенные знаки, которые можно обнаружить, насколько люди заинтересованы в получении какой-то выгоды, прибыли, и насколько они пытаются это навязать или привлечь аудиторию, притянуть аудиторию теми или иными способами. Это такие самые первые знаки, на которые стоит обращать внимание. Так или иначе, я считаю, что мы, люди, которые заинтересованы в настоящем духовном развитии, на данный момент оказались в очень непростой ситуации. Не обладая практически интуицией или чувствительностью на том уровне, на котором можно отличить настоящего от ненастоящего, мы сталкиваемся с массированным предложением на рынке духовных услуг. И ладно бы, если бы это было просто предложение от людей, которые хотят заработать. К сожалению, дело на данный момент приобретает более тревожные формы. И эти тревожные формы, они выражаются в том, что появляются существа, которые, прикрываясь белыми формами, начинают делать вещи для того, чтобы разрушить настоящее учение. Если, как говорится, ты какое-то движение не можешь остановить, то его надо возглавить. Вот. Ну и по этому принципу начинают появляться такие вот учителя, центры и так далее. Я не буду дальше нагнетать обстановку. Это первое, с чего я начал. И это тревожный звонок. Вот, а дальше уже думайте сами и пытайтесь развивать свою интуицию. Очень скоро у многих из вас не будет возможности вообще контактировать с настоящими учителями. И здесь придется искать учителей и среди друг друга, и среди книг, и среди живого опыта, в ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. И здесь единственным проводником будет ваша собственная интуиция, ваше собственное сердце. И вот здесь вот очень важно научиться слушать это сердце,
потому что это единственное, что поможет вам не сбиться с правильного пути. Причем, когда мы находимся вот в таком вот периоде информационного прогресса, наши шансы увеличить в себе какую-то вот интуицию или чувствительность в тот момент, когда мы все свои мозги бросаем у меня в последнее время самый любимый предмет для демонстрации, когда мы все свои мозги вот бросаем в эту ячейку, шансов практически нет. Более того, очень много духовных предложений тоже, в общем-то, находится там, и все это дается ради удобства потребителей, и нам это тоже удобно. Хотим мы того или нет, нам скоро, нам, я имею в виду духовным практикующим, придется переходить на уровень другой коммуникации, другого общения, общаться через свое сердце. Друг с другом. Понятно, что нам с самим собой, конечно, нужно общаться вначале и научиться слышать это сердце. Но нам, в конце концов, нужно будет научиться общаться друг с другом, и в том числе на расстоянии. Хотите, считайте это предсказанием, но это необходимость, которая возникнет в ближайшем будущем. В нашей жизни. Это не из серии 22 или 23 века. Те, кто смогут это сделать, выживут в прямом переносном смысле. Те, кто не смогут это сделать, станут зомбарабами всяких таких устройств и товарищей, существ, которые за этим за всем стоят. И я вам могу гарантировать, что какие бы красивые учения и картинки будто вы ни находили, все равно это тупиковая ветка. Конечно, это лучше, наверное, чем там ходить на сайты увеселительного содержания, да? Но по сути дела там тупик. Там нету живого знания. А для того, чтобы отличить настоящее от ненастоящего, нам нужно снять очень много слоев своего что у нас там выросло, вот такая вот капуста, вот здесь вот с очень большим количеством сотен тысяч лепестков обращений, вот это вот нам нужно будет очень серьезно почистить. Иначе в таком состоянии мы просто будем плавать где-то на поверхности информационного потока, пытаясь развивать в себе еще большие способности обрабатывать еще больше информации. Вовсе неплохо быть функциональными единицами общества. Я не вижу в этом ничего неправильного. Но главное понимать, когда мы являемся единицами или шпунтиками, или винтиками этого общества, является ли такое положение здоровым? А для этого просто нам нужно понять, является ли такое общество здоровым. И тогда уже мы из этого сделаем вывод, насколько составляющие такого общества шпунтики, винтики и прочие являются здоровыми. Если бы мы с вами жили в этой самой Шамбале, например, где-нибудь, да, то, наверное, было бы хорошо стремиться даже вот к уровню министра там, или короля, или правителя Шамбалы, потому что это уровень сильного, мудрого существа, который там. Здесь у нас ситуация немножечко другая. И я об этом начал говорить, потому что многие из нас стремятся бежать за этим технологическим прогрессом, идти с ним в ногу или даже пытаться обогнать его, понимая, ну это правильное логическое, кстати, заключение, понимая, что если они будут с ним бежать, они будут более функциональные, как единицы этого общества. Соответственно, если они будут бежать за ним, не будут идти нога в ногу, они будут, соответственно, маргиналами некоторыми. Ну и маргиналами не очень хочется быть. Хочется, конечно, быть более полезными существами. Здесь нам просто нужно понять, что та система подачи информации, которая существует у нас в данный момент, и те принципы обработки информации, которыми мы пользуемся и которые нам навязываются, не способствуют развитию здорового ума и мудрости. Это вот один такой важный вывод. Все развитие, вся эволюция, которая включает в себя и продвижение по духовному пути, и достижение просветления, и всевозможные другие богатства духа, она вся сводится к информации, к способам подачи информации и к способам обработки информации. Все очень просто. И вот как вот мы будем работать с этой информацией, и будет определять, кем мы будем становиться. Мы можем обрабатывать и можем довести свое сознание до того, чтобы обрабатывать там сотни этих мегабайтов информации в течение одной минуты при помощи там каких-то пристроить несколько чипов там к своему мозгу там и так далее. Но мы не станем просветленными существами. Мало того, мы можем довести себя до состояния некого просто робота. Я еще не слышал ни от кого, что роботы могут достигать просветления. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Потому что просветление, как наивысшая степень эволюции совершенства существа, напрямую связана с его просветленным потенциалом или природой ума, из которого проистекает вся информация, из которого проистекает весь свет, из которого появляется уже потом Вселенная со всеми мирами и существами. А потом при правильной эволюции нашего сознания вся же эта информация, Вселенные, миры и существа превращаются ретроактивным таким образом обратно в свет и растворяются в этом просветленном потенциале. И, извините, из чипов, айфонов и прочих штук этот свет не исходит. Здесь очень важно показать линию между живым знанием, которое превращается потом в живую мудрость, и искусственным интеллектом, которые не превращаются в живую мудрость и мудрость просветления, которую мы называем там мудрость трех кай, абсолюта, дхармакая, самбога кая и нирмана кая. Все эти три высших измерения обладают своей собственной мудростью, или еще ее можно назвать пробужденностью. Это как врожденное естественное знание. И оно не состоит ни из каких чипов, и ни из какого искусственного интеллекта. Если мы будем подменять свою живую мудрость на всякие примочки и пристройки, оно у нас развиваться не будет. Мы сможем увеличить скорость обработки информации при помощи своего мозга, но мозг даже не является даже источником просветленного ума. Это компьютер, это аппарат, который дан, разработан как примочка к пяти органам чувств, чтобы быстрее обрабатывать информацию. Мы можем развить способности своего мозга еще на много-много процентов теоретически. И нам в этом могут помочь разные технологии, чипы и прочее. И можно забежать вперед и представить себе даже невозможное. Но, поверьте, еще 20 лет назад многие вещи, которые мы сейчас пользуемся, казались невозможными. Ну, не будем заниматься фантастикой, просто нужно очень четко понять, где лежит эта линия между живой мудростью и искусственным интеллектом. Иначе, если мы эти вещи будем смешивать или думать, что, ну как, мы же еще люди, помимо того, что духовные практикующие, да, и нам же удобно сидеть вот в этом стойле по 4, 6 и 8 часов в день, то мы сами себя обманываем. Причем я в последнее время, когда обсуждаю эти темы с людьми, я говорю, вспоминаю 15 лет назад, даже там 12-10 лет назад, казалось бы, как хорошо все начиналось, ну, как удобно все становилось, вместо того, чтобы посылать там... Уверяю вас, сейчас позвонили демоны. Поверьте, лама не врет. Вот решили брать живьем прямо во время разговора о них и во время такого важного выступления. Поэтому, извините, товарищи демоны, придется выключить. Да. Как хорошо все начиналось, как удобно. Я помню, когда я сидел там в этом ретрите своем первом длинном 3,5 года. Мне от родителей приходилось ждать письмо 1,5 месяца, пока оно там дойдет до Непала. Вот ты переживал, они еще живы. И вот когда уже получил это письмо, уже 1,5 месяца прошло, может быть, уже и нет живых там. Телефонов не было, ничего не было. А потом, как это все стало появляться, ой, как хорошо, много друзей, столько интересного. Тут главное вовремя понять, где и как, и как глубоко мы заигрались на данный момент. Иначе можно такую же концепцию поддерживать еще несколько лет, а потом такая мысль уже даже в голову не придет. И я думаю, что то, что мы сейчас этот вопрос поднимаем, он весьма своевременный и актуальный. А иначе прошло бы еще пару лет, и не с кем было, в общем-то, об этом и говорить. Или я бы говорил, а на меня так смотрели такими странными глазами. Почему он говорит? Она еще не сломалась, эта камера от таких моментов.
Почему он точно паник из-за того, что вы микрофон
близко?
Близко. Близко надо, не слышно.
Вы его уже определитесь, да. Что он маловат, то великоват.
Надо включить.
нам необходимо стать живыми людьми. Мы и так гораздо более живые люди, чем многие, которые нас окружают. Люди, которые имеют доступ к живому знанию, к традиции живого знания, они, безусловно, гораздо более живые. И в этом контексте нам нужно раскрывать все возможности и способы живого общения, живой коммуникации. Начиная от общения со своим сердцем, со своими друзьями, знакомыми, родными, заканчивая живым общением с природой во всех ее проявлениях. Нам очень важно вернуться к истокам во всех смыслах этого слова. Пока мы не перешли еще ту границу, когда даже смысл этого слова потеряется. Понимаете, когда мы говорим об истоках, это же не просто книжка про славян или ариев, написанная каким-то эзотериком, с кучей разных там техник. Это в первую очередь возможность нам ощутить живые вещи, почувствовать и понять, что такое природа, почувствовать, что такое робот. А ведь мы появились не просто из роддома, между прочим. В нашем созидании каждого из нас приняли участие миллионы и миллионы людей, если так проследить. И каждый из них вложил свою частицу жизненной силы для того, чтобы мы появились. И эта связь с миллионами этих существ, она до сих пор жива. И если мы не будем восстанавливать такие связи, мы не будем здоровыми людьми даже вот в самом простом смысле слова. У нас просто не будет хорошего здоровья. Этот-то момент всем понятен. Это очень просто. А вот теперь то же самое я скажу о наших духовных родителях. Мы здесь не самые последние просветленные существа в этой Вселенной. Еще были просветленные существа до нас, даже на этой планете. И то, что мы разговариваем сейчас о духовных дисциплинах, и особенно о правильных духовных дисциплинах, это обязано... Мы этим обязаны тем просветленным существам, которые приходили сюда тысячи и десятки тысяч, и, возможно, сотни тысяч лет назад. Хотя у нас нету точных дат в буддизме, но мы знаем, что Будда Шакьямуни был не первым, который приходил на эту только планету. И, возможно, не только на этом континенте. И очень много существ с высоким уровнем развития приложили силы к тому, чтобы живое знание, знание о настоящем источнике, распространялось среди людей и освобождало их от разных проблем, страданий, стихий, замороченности, вот этой кармы уже. Стало популярным слово последние 2500 лет. И даже те существа, просветленные существа, которые были на этой планете, они не были обособленными от других просветленных существ. Даже те самые первые просветленные существа. Вот взять самого первого, ну, давайте назовем его Буддой, да? Будда, который пришел в этот мир. Может, это и не был Будда. Может, там было существо другого порядка. Может быть, ниже. А может быть, и выше. Вот оно пришло на эту планету. И это как бы даже исторический факт. Откуда оно пришло? На космическом корабле прилетело? Да какая разница, на самом деле, на чем оно прилетело? Оно здесь появилось для того, чтобы исполнять миссию по распространению живого знания. И эта миссия этого существа, она была связана с кармой этого просветленного существа, когда оно было еще на пути. И у него были свои учителя. И эти учителя были не на этой планете. И, возможно, даже не в этой галактике. И это абсолютно нормальная логика. Причинно-следственная связь. Если до этого просветленного существа на этой планете не было других просветленных существ, то он здесь просто проявился для того, чтобы выполнять определенную миссию. И эта иерархия и взаимосвязь наших учителей, даже тех, которых мы можем видеть вживую или на фотографиях уже ушедших, и на изображениях картин, танок, статуи, вот, например, как наш любимый Падмасамбхава. Если кто-то не знает, знакомьтесь. Они все связаны с иерархиями и измерениями, множеством измерений, множеством иерархий других просветленных существ. И все это уходит туда вверх, точно так же, как наши корни, родители, их родители уходят вниз. И вот получается, мы на перекрестке таких двух пирамид. Да. Миллионы людей, а может быть даже там и не только людей, приложили усилия к тому, чтобы мы получили тело, вот это физическое тело, с которым мы сейчас ходим, и думаем, что это единственная определяющая составляющая нашего бытия. И миллионы просветленных существ во многих галактиках приложили силы, усилия для того, чтобы мы получили дух или душу. Или, если уже говорить более буддийскими терминами, чтобы мы из нашего куцого сознания сделали просветленный разум. Эволюционировали таким образом, чтобы наш обычный ограниченный ум превратился в безграничную мудрость всеведения. И они для чего-то это делали. Верите мне? Они даже иногда умирали ради этого. Жертвовали собой. Причем как там, внизу, в той пирамиде, тысячи и тысячи существ жертвовали собой, чтобы дать жизнь дальше. Так и те, кстати, еще более осознанные, еще больше жертвовали для того, чтобы это живое знание сохранилось. И вот мы, оказавшись сейчас в таком интересном моменте истории, когда вдруг до нас еще это и дошло все, что мы будем с этим делать? Променяем вот на это все эти усилия и скажем, что да не надо нам ничего вообще, отойдите от меня. Как мне сейчас многие родители, с которыми я встречаюсь, у которых дети от 8 и старше, говорят, мне, говорит, ребенок уже на телефонные звонки не отвечает. Он просто отвечает смс-ками. Дети уже не хотят общаться с родителями, словами. Достаточно послать черточки, палочки, в смысле, нолики, единички, биты информации. При этом за этими черточками и палочками действительно что-то стоит очень интересное, если разобраться. Если разобраться, за ними стоят те же самые принципы энергии и пустоты, которые заложены в настоящем источнике. Вот сейчас нам нужно поговорить о настоящем источнике, для того, чтобы не было заблуждений и не было недопониманий. Мы, в принципе, о нем много говорили, и вы можете более подробно почитать в учениях, особенно Дзогчена, и в частности Ланчан Раджама, мастера 14 века, о том, что представляет собой основу бытия, то есть источник, из которого мы все произошли. Я буквально вкратце повторю, потому что это очень важная тема. Основа бытия – это некая нематериальная матрица, которая является источником всей жизни, всех видов энергии, всех полей энергии и всех видов сознания. Все вселенные, все миры происходят из этой основы бытия, пребывают и находятся в этой основе бытия и исчезают в этой основе бытия. Все живые существа, там у нас, говорится, есть 6 миров самсары или 3 мира существования, да сколько бы их ни было, хоть там 10 измерений, все они находятся в этой основе бытия. Появляются, рождаются и исчезают также в ней. Все чистые миры и чистые земли, вот то, что называют рай, там, они также находятся в этой основе бытия. И все они являются просто разными уровнями чистоты, я имею в виду эти миры, там животные, ады, люди, боги, чистые земли, просветленные существа. Все они просто являются, можно сказать, уровнями в этой иерархии знания. На низших уровнях знания практически отсутствуют, и присутствуют одни животные там инстинкты. Потом появляется какая-то рефлексия, и люди начинают что-то понимать, замечать, что помимо них там еще существуют другие. И так эта рефлексия развивается и приводит человека к тому, что он становится реализованным, а потом и просветленным существом. Но все это происходит внутри основы бытия, внутри этого источника, который не имеет ни начала, ни конца и не имеет никаких пространственно-временных ограничений. Для теоретического изложения или анализа говорится, что эта основа бытия состоит из трех измерений основных. Это пустотная сущность, как пустота, которая пронизывает все и вся, и то, что существует, и то, что не существует. Светоносная природа, которая является источником всех полей энергии, источником всех пяти элементов пространства, ветра, огня, воды и земли. И всего света, который является источником, еще даже праисточником элементов. И третье измерение – это когнитивное или сознательное, разумная энергия, которая появляется в самых высокоорганизованных формах жизни. Многие вещи можно назвать формами жизни, даже те, которые буддийские учителя говорят, что это не формы жизни. Это просто упрощенное, уплощенное понимание Вселенной, но мы не будем здесь это обсуждать. Некоторые формы жизни не обладают сознанием, а некоторые обладают. И чем больше высока эта организация, тем больше качество этого сознания, этой разумной энергии, которую наделяет. Эти формы жизни. И все эти три измерения, они неотделимы друг от друга. Их нельзя вот так вот разрезать и исследовать поодиночке. Они все взаимопроникающие. Вот все вы знаете изображение инь-янь. Оно состоит из двух половинок. А еще есть то, что у нас в Дзогчене называется гакил, колесо радости или круг радости. Это инь-янь, который состоит из трех таких вот половинок. И это изображение гакил, оно символизирует единство этих трех измерений основы бытия. Очень важно, чтобы мы понимали, что третье измерение является источником всех видов сознания, всего ума, разума, души, чувств, эмоций, любви. И оно находится в источнике. Любовь находится в источнике. Но помимо любви там тоже много чего находится. Эти штуки тоже находятся в источнике. Вы представляете? Потому что они также состоят из основных измерений источника. Они пусты по своей сущности, они состоят из элементов, которые являются свойствами светоносной природы. Но вместо живого знания, живой когнитивной активности, у них искусственный интеллект. Вот и вся разница. Если мы хотим стать просветленными существами, если мы хотим достичь наивысшей точки эволюции, от нас требуется идти по пути постижения этого источника, основы бытия. Нам нужно раскрыть в себе все его измерения. Они у нас были всегда. Они являются основными качествами, из которых появилось наше тело, речь и ум. И более того, этот просветленный потенциал, просветленная природа, она во многом, она, в общем-то, является прямым источником всей нашей ментальной активности. Если бы не было бы, в частности, вот этого третьего измерения, в основе бытия, то у нас бы и не было бы ума. Потому что именно это третье измерение в основе бытия наделяет все формы жизни умом. Когда мы эволюционируем, мы приближаемся к этому источнику. Мы не можем рассматривать отдельно разные виды медитации, садханы, мантры, пранаямы, йоги, думая, что это самостоятельные и автономные виды духовного развития. Это все просто примочки к тому, чтобы развить в себе еще большее осознавание этого источника. Если в результате использования этих примочек, припарок и пиявок у нас не появляется больше осознавания и приближения к источнику, то значит от этих примочек нету толка. Вы же знаете, что даже йогу можно преподавать гламурным лицам и с гламурными результатами. Но и гламурным лицам тоже нужно приближаться к источнику. Зрелость каждого индивида, каждого человека определяется тем, насколько полно, насколько глубоко он понимает, куда ему нужно двигаться. Но это также включает в себя и понимание того, где он находится в данный момент, и что из себя представляет. И все действия, которые мы совершаем телом, речью и умом, они могут быть как ошибочные, так и безошибочные, так и частично ошибочные. Человек, который совершает только ошибочные действия телом, речью и умом, к источнику не приближается. Источник живет в нем потенциально, но этот человек не приближается к источнику, и мудрость в нем не раскрывается. Он может ходить по духовным эзотерическим сайтам днями и ночами, сохранять у себя в разных папках десятки мегабайтов информации, но он не приближается к источнику. Как же нам идти к этому источнику и раскрывать в себе эти измерения основы бытия безошибочным образом? Нам нужно живое знание. Нам нужен учитель, который обладает живым знанием. Не просто линии передачи, которая формально передана там в результате каких-то регламентных протокольных работ, а живым знанием, который бы смог зажечь в нас живое знание, чтобы у нас начали открываться глаза, чтобы в нас потекла жизнь. И нам, безусловно, нужно полагаться на такого учителя до тех пор, пока мы сами не выйдем более-менее на уровень такого существа, пока сами не станем таким учителем. На том этапе, в принципе, мы потом уже можем полагаться на учителя своего символического опыта. Нам нужно прикладывать как можно больше усилий для устранение всех своих ограничений, проводить такую последовательную работу по увеличению рефлексии, чтобы смочь увидеть свои собственные недостатки и ограничения, хоть при помощи медитации, хоть при помощи психоанализа. Хоть мы будем просто головой биться об стенку и кричать: «Господи, помоги мне увидеть мои недостатки». Но если мы их не будем видеть, если мы не будем видеть свои ограничения, то мы сильно не продвинемся. Нам очень важно развивать в себе живые человеческие качества. в частности, любовь, сострадание, принятие, искренность, честность, чистоту. И также очень важно развивать в себе качество всепрощения. Если мы доходим до такого уровня зрелости, когда мы действительно начинаем понимать, что нужно сделать как можно больше в этой жизни для того, чтобы приблизиться к источнику, тогда на каком-то этапе нами может охватить даже паника. Потому что мы понимаем, что реально-то времени не осталось, а мы представляем себе, черт знает что. Такое состояние, которое существа, которое недовольно собой каждую вторую минуту своего пребывания в комнате или в квартире, даже наедине с самим собой. И знаете, о каком там всевидении или мудрости может идти речь, если мы даже себя не видим, находящегося у себя внутри или снаружи. Когда наступает вот такое осознавание, что нам нужно сделать как можно больше в этой жизни для того, чтобы раскрыть как можно больше просветленных качеств, мы начинаем понимать, что на месте стоять не то, что даже невозможно или контрпродуктивно, а просто губительно. Потому что каждый раз, когда мы останавливаемся, удовлетворившись своими результатами и достижениями, в этот момент у нас начинает разворачиваться обратный процесс. Омрачение и ограничения начинают овладевать нами, и в результате усиливаются негативные эмоции, которые просто заволакивают наши глаза. Мы начинаем гордиться своим умом, мудростью, всем чем угодно, и мы и тут же начали сползать в обратное направление. И очень хорошим противоядием, антидотом для такого застоя является, как это в христианстве называют, смирение. Мы, правда, не используем такие термины. Мы говорим о том, что нам нужно развивать в себе преданность просветленным существам. А что значит преданность? Мы должны преодолеть свою гордость, спесь, высокомерие, идея о том, что мы хоть что-то там понимаем, и просто постоянно славить и восхвалять просветленных существ. Иначе, если мы этого делать не будем, они нам ничего не покажут. Если мы будем думать, что мы самые умные, мы самыми умными и останемся. Вот ровно в той же самой степени, если не хуже. Поэтому даже если внутри вас при этих словах что-то такое ощущение появляется, какое-то шершавое, дискомфортное или непонятное, почему я должен хвалить каких-то просветленных существ? Я в глаза вообще не видал. Вот пусть они мне принесут вначале там миллион баксов, тогда я еще поговорю с ними. Или там покажут мне какие-нибудь чудеса, тогда я в них там поверю. Это детский сад. До тех пор, пока мы будем сидеть на берегу океана с разбитым корытом, золотая рыбка не приплывет. Она уже уплыла. Поверьте, что иногда нужно делать такие действия, такие духовные дисциплины, которые поначалу и кажутся надуманными. Но потом мы начинаем очень глубоко видеть в них смысл, это очень большой смысл. И это, в частности, относится к тому, что нам нужно восхвалять и славить просветленных существ. Всех. Вот если вам кто-то нравится, хвалите тех. Если вам кто-то реально не нравится, оставьте их в покое. Если не нравится вам там апологет или какой-нибудь там основоположник какой-нибудь духовной традиции, оставьте его в покое. Восхваляйте всех тех, кого считаете просветленными. И просто скажите себе, ну если он тоже просветленный, то пусть он тоже в списке окажется. Мало ли, вдруг мы не понимаем что-то. Восхваляя таким образом, прославляя просветленных существ, мы открываем сами себе дорогу для дальнейшего продвижения. Они нам дают еще больше благословения, чтобы мы еще больше приблизились. Пусть это будет звучать немножко метафорически или символически, но это примерно так же, как вот если бы у нас там был какой-нибудь мудрый и состоятельный отец, и мы бы себя в детстве очень гадко вели, и не получали бы от него там ни подарков, ни похвал, ни ресурсов его. Вот. И тут в какой-то момент бы мы одумались и сказали: папа, как ты был прав. Папа, без глаза прав. И чем больше мы бы это понимали и признавали, тем больше мы бы от него получали. И просветленные существа, они, конечно, не такие, и они там не отстегивают ничего. Они готовы помочь всегда, как солнце. Солнце светит беспристрастно, непредвзято во все направления. Нам просто нужно направить свой взгляд к солнцу. Направить свой взгляд к солнцу. Направить свой взгляд к солнцу. Когда в Киеве говорил об этом несколько дней назад, кто-то так поперхнулся, что начал так кашлять, что аж никому не было слышно. Мне пришлось там три раза повторить. Смотреть на солнце. Солнце – это не метафора. Не метафора. Солнце – это источник жизни для нас. Это источник света для нас. Это очень важный символ и зеркало нашей души, нашей мудрости, нашего просветленного ума. Чем больше мы будем смотреть на солнце, в прямом смысле, тем больше нам будет понятна природа того света, который находится внутри нас. Многие из вас, особенно те, которые знакомы с учением Дзогчен, знают, что у нас там есть тайные методы такие, Тагал, которая связана с этими техниками. И это не то, чтобы я сейчас объяснял вещи из этого разряда, из этой серии, но принципы примерно одинаковые. Чем больше мы будем смотреть на свет, на настоящие источники света, тем больше света будет пробуждаться внутри нас. И солнце – это самый мощный источник света. Помните историю с Диогеном, да, когда он в бочке лежал, и там Александр Македонский прослышал про то, что есть такой самый большой мудрец. Сам специально приехал посмотреть на него, подошел и говорит: «Что ты хочешь вообще там, Стасик? Не загораживай мне солнце». Просто лежал и смотрел на солнце. И это все, что он хотел. На солнце смотреть сложно. Непросто. Глаза слезятся, потом портятся, начинают. Зато начинают открываться другие глаза. Один из моих учителей, я немного немного от него получил совсем, но такой был очень удивительный. У него Шокер Ринпоче, который умер в 98 году, он последние несколько лет был слепым полностью. Он ослеп от того, что постоянно медитировал, глядя прямое на солнце, так и ослеп. И так его жена его и водила домой, в храм. В темных очках просто ходил. Это и наставление, и метафора, и практика, и жизнь, и наша суть одновременно. Свет. Поэтому мы всегда должны смотреть на свет и должны понимать, что мы произошли из света. Все миры произошли из света. Свет является источником пяти элементов. В частности, синий свет является источником элемента пространства. Зеленый свет является источником элемента ветра. Красный свет – источником элемента огня. Желтый свет – источником элемента земли. Белый свет – источником элемента воды. Соответственно, все элементы периодической таблицы Менделеева и прочее, все они включены в эти пять элементов. Просто их можно разделить на твердые, жидкие, газообразные, и все они там будут. У нас действительно очень мало времени для того, чтобы что-то успеть в этой жизни. Очень мало времени. А успеть нужно столько много сделать и понять, и осознать. Вот то, что там называется у нас всевидением или мудростью, мы, как правило, даже понятия не имеем, о чем идет речь. Мы думаем, что если мы прочли 20, 30, 40 или 50 буддийских там книжек или каких-то других духовных книжек, и нам там все понятно, то это мудрость. Ну, это просто интеллектуальное знание, которое благодаря тому, что у нас хороший интеллект, нам становятся понятны какие-то вещи. Но ко всевидению это никакого отношения не имеет. Всевидение начнется хотя бы тогда, когда вы начнете вспоминать свои прошлые жизни. Тогда это начало будет всевидение. А потом можно будет видеть существ других, каких-то другие миры. И границы этому практически нет. То есть момент достижения полного просветления, этот спектр, этот горизонт раскрывается бесконечно. И это очень интересно. Когда это на самом деле начинает открываться, это очень интересно, и это гораздо интереснее, чем листать интернет-страницу. Потому что из вас, изнутри вас появляется живое знание, которое является, становится определяющим, так что у вас нет никаких сомнений в отношении того, что вы думаете, не думаете, сомневаетесь или не сомневаетесь. Когда открываются одни ворота, вы за ними сразу видите еще 3, 4, 5, 6, 7. Вы идете туда, там еще больше ворот открывается. Туда, там еще больше. И так вот в геометрической прогрессии. И это знание, оно лечит. Оно лечит нас. Причем как от наших омрачений и ограничений, так и от физических болезней. В этом знании, в живом знании, заложены все принципы самоисцеления. Я уверен, что существо на высоких уровнях реализации не нужно обучаться в медицинских университетах, академиях, или даже ходить каким-нибудь бабушкам учиться для того, чтобы получить какие-то передачи. Там оно все есть. Оно связано со всеми уровнями, структурами информации. А информация, она структурирована. И она структурирована таким образом, если она сложилась в такую сложную систему, как человеческое тело, которое состоит там из такого количества этих цепочек, ленточек ДНК, по-моему, там в одной... Не соврать, не помню, то ли в одной клетке, то ли в одной хромосоме количество вот этих вот ленточек ДНК такое, что там можно земной шар опоясать. Не в теле, а в одной клетке, по-моему. И при такой сложной организации материи она вся структурирована на тонких планах. И нам просто нужно дойти в своем видении, реализации до этих уровней, до этих планов, и эта информация, она начинает раскрываться. Но с этим поосторожнее, если начнет открываться. Потому что сразу на вас начнут набрасываться разные существа, которым очень нужно выздороветь срочно, быстро. И потом, да, да. Такие люди страдают первыми, как правило. Эта структурированность информации, она тоже иерархично располагается. Я пока могу просто обозначить это как некую такую сетку, но это будет как интеллектуальная теоретическая информация. Это структурированность информации о мире, как о сосуде, в котором находятся все вселенные. Потом это сводится к нашему конкретному измерению, в котором находится наша галактика. И там идет структурированная информация о всех измерениях, которые составляют наш мир. Потом там идет структурированность информации о тех энергиях, которые составляют существ разного уровня, людей, животных, растения, землю. И потом структурированность информации, которая составляет наши тонкие энергии. Самая тонкая информация, она касается нашей просветленной природы, которая является нашим источником бытия, основой бытия. И это самое важное для нас. Мы можем бросить все свои силы на то, чтобы изучить периферийные области знания, которые бы нам объяснили, как можем там исцелить весь мир. Ну и, я думаю, положительно это в нынешних условиях лет 10, например, и у правильных людей обучаясь, можно много чего добиться. Но это не откроет нам пути к самому источнику, в котором мы сможем получить все ключи. А вот если мы будем акцентироваться на источнике, мы получим все ключи ко всей информации, ко всем структурам информации. И здесь одно такое важное условие, которое как раз отличает людей светлых от темных. Те люди, которые светлые, они делают это во имя других исключительно. Они стремятся к этой информации во имя добра, во имя других людей, во имя жизни. Те существа, которые темные, они стараются использовать в своих собственных целях и для того, чтобы увеличить контроль над другими существами. Вот это вот
нужно тоже очень хорошо понимать и не заблуждаться. И поскольку эта информация расположена в высоких уровнях иерархии, не надо думать, что мы здесь сидим вот в этой нашей Москве или России или Земле, и больше этого ничего нет. Там есть иерархия разных существ, и все эти, на каждом из этих уровней существует некое такое разделение на тех, которые делают это ради других, и на тех, которые пытаются контролировать других. Мы можем над этим, как это говорится, не париться. Да? Но главное, чтобы наша карма, наша судьба была такой приятной и хорошей, чтобы мы не сталкивались с такими существами, которые бы пытались сбить нас с пути и навязать какое-то неправильное, искусственное, подложное или подменное знание. И эти вопросы, они могут не появляться на том уровне, когда мы читаем свою вторую, третью или десятую буддийскую книжку. Нам бы разобраться вообще, к чему все эти аляповато переведенные термины и ярлыки, как они вообще склеиваются между собой, и что такое вообще медитация для начала. Когда вот мы совсем с этим разберемся, и практика действительно начнет работать в нашем уме и начнет трансформировать наш поток бытия в нечто такое более глобальное, вот тогда мы начнем. Замечать, что там что-то где-то еще тоже есть, светится, пробегает, наблюдает. Вот, и тогда вот такие вопросы могут появиться. Но они могут и не появиться, если кому-то из нас повезет встретиться с настоящим учителем, получать наставление от настоящего учителя и бросить все свои силы на то, чтобы всю свою жизнь потратить на практику, например, в ретрите, посвятив ее самым тонким, самым глубоким дисциплинам. Например, практике светоносности. Но на это тоже нужно, чтобы хватило заслуги и способностей. Потому что теоретически это самый безопасный и самый легкий и самый высокий путь. Но вы много русских знаете, которые сидят сейчас в трехлетнем ретрите? Я знаю только тех, кто собирается.
Мы тоже.
В таком состоянии, в такой ситуации можно пройти путь достаточно за более короткий срок. Для этого нужна большая преданность, мужество, стойкость, однонаправленность, сосредоточенность на этом. И такая сила воли, которая не дала бы разочароваться и убежать через 3, 4, 5, 6 месяцев. А еще и мудрость нужна для того, чтобы понять, и как и все эти методы работают, правильно их все подключить и не поддаваться препятствиям возникающим. А они как раз в ретритах приобретают самые извращенные формы. Мы говорим о том, что практика великого совершенства является самым коротким путем, самой высшей традицией, которая дает нам непосредственно контакт с этим живым знанием, со знанием источника. Для того, чтобы ей воспользоваться, нам тоже нужны очень высокие способности и очень много заслуги. От того, что мы просто читаем книжки по Дзогчену, мы не становимся практикующими Дзогчен. И даже если мы посещаем какие-то семинары учителей, где они рассказывают про якобы Дзогчен, мы тоже не факт, что становимся практикующими Дзогчен. как сказал Падма Самхава, недостаточно для того, чтобы учение было великим совершенством. Необходимо еще, чтобы человек, который получает и применяет это учение, обладал способностями на уровне великого совершенства. Знаете, можно взять какой-нибудь драгоценный камень, алмаз, например, да? Или какой-нибудь драгоценный металл, золото, и отнести его, подарить его, там, например, человеку, который, у которого есть напильник и ножовка. Ну, еще есть пару молоточков, стамески, там, какие-нибудь зубила. Много ли он сделает с этими камнями и драгоценными металлами, со своими способностями? А если это дать мастеру дела, какому-нибудь гениальному человеку, то он сможет из этого сделать такие вещи, которые будут веками храниться в музеях. Примерно так же и с учениями великого совершенства. Но есть хорошие новости. Способности, как уже много раз говорилось, это не фиксированная величина. Это комплекс составляющих, комплекс качеств, которые мы можем в себе развивать. И одна из них зависит от другой, одна цепляется за другую. И мы можем начать свой путь 20-30 лет. Кто-то 40 лет, с одних способностей и подойти к какому-то рубежу зрелости своей жизни уже совершенно другими способностями. Это на самом деле так. Главное, чтобы была заинтересованность в том, чтобы двигаться дальше. А эта заинтересованность, она связана напрямую с нашей зрелостью, вот этой вот духовной, кармической зрелостью. Вы же понимаете, да, что есть много людей, вроде даже не глупых, даже в нашем истеблишменте, так называемом, которые обладают очень большими ресурсами и командуют там сотнями и тысячами людей, но которым ни за что в жизни никогда не объяснишь ценность просветления как такового. Они даже тебе не дадут рта раскрыть и сказать одно слово на эту тему. Они скажут, что они все знают и понимают. Были прецеденты. Если мы хотим, чтобы наши способности привели нас к серьезным, глубоким уровнем реализации, мы вот это вот духовное развитие должны сделать главным двигателем вообще всей своей жизни, своего тела и своего ума. Мы должны просыпаться с этой мыслью, мы должны весь день жить с этой мыслью и засыпать с этой мыслью, что нам нужно только это. Это не значит, что нам нужно сразу бросить нашу работу, учебу там или еще что-то. Оно, в общем-то, и не получится так. Даже если мы бросим, мы все равно потом к этому вернемся. Оно должно все проходить плавненько. Так вот, по принципу инь-янь. Одно перетекает в другое. И если мы будем делать это плавно и без усилий, может быть, нам и не придется делать вообще каких-то резких движений в своей жизни, бросая или оставляя там какие-то свои вещи, которые мы считаем ценными. Но если у нас не будет вот такого устремления к просветлению и к совершенству, поймите, просветление — это же... Ну, я понимаю, что вы понимаете, но поймите еще раз. Просветление — это же не какая-то абстрактная картинка, описанная на примере индийского дяди в шапочке, такого. Если бы дядя в шапочке вот сюда бы сейчас зашел, мама, нас бы потом всех пришлось выносить просто. А я бы бегал и вызывал скорую. Просто от того, что мы его увидели, этого дядю в шапочке. А потом там пришлось всем челюсти бы вправлять. Это, когда мы говорим о просветлении, это наивысший уровень эволюции, доступный в нашем мире, в нашем измерении. Я, кстати, допускаю, что существа, которые живут в других мирах, с большим количеством измерений, под просветлением могут подразумевать другие вещи. Но у нас это так как оно есть. И были существа, которые это демонстрировали. Мы же все стремимся так или иначе стать лучше, более совершенными. И все это сводится к проявлениям и состояниям нашего тела, речи и ума. И вот если представить, что это как такую шкалу, состоящую там, к примеру, из 100 делений совершенства нашего тела, речи и ума, то сейчас мы находимся там на каком-то там 20%, так, чтобы не слишком занижать оценку. А нам нужно вот поднять эту планочку вот туда вот до самого верха. И там тогда мы приобретаем такие способности и такую мудрость, которые достаточно для того, чтобы весь этот мир лепить как пластилин. Просто и делать с ним, в общем-то, все что угодно. Но темные люди никогда не смогут делать с ним все что угодно. Потому что они это делают ради того, чтобы контролировать других и получать из этого выгоду. А вот лепить это все как пластилин смогут только те, которые достигли уровня дяди в шапочке. Потому что полного просветления. И не надо никаких вот этих вот религиозных заморочек. Всем на данный момент понятно и известно, что от нынешних религиозных форм и их проявления в церковном обличии, как это у нас проявляется в нашем пространстве, на наших территориях, уже, в общем-то, мало у кого появляется импульса притяжения к духовной практике и жизни. Нам не нужно заморачиваться ни на какие религиозные формы и атрибуты. Единственное, что нам нужно более глубоко понять смысл слова «молитва» и смысл слова «Бог». Потому что от того, что говорят, что в буддизме нету Бога, это не значит, что у нас нету божественного принципа. Все это на самом деле об одном и том же. Просто мы говорим о том, что мы не принимаем Бога Творца как единственно существующего, независимо существующего гражданина, проживающего там в апартаментах люкс на самом верху. Мы говорим о том, что есть божественный принцип, есть божества, и мы говорим о том, что все мы обладаем божественной просветленной сущностью. И вот это вот нам нужно в себе раскрывать. И все больше и больше понимать, каким образом это пронизывает нас, каким образом это охватывает весь мир, и где та самая связь между нами, Богом внутри нас и Богом, так сказать, снаружи. И почему нам до сих пор кажется, что есть еще какая-то связь или разделение между внутренним и внешним. Когда это разделение пропадет на каком-то этапе, тогда и светлые, и темные тоже исчезнут. А пока мы сражаемся на своих кухнях, офисах, спальнях, улицах, на своих машинах, перекрикиваемся с другими водителями в пробках, тогда существуют и светлые, и темные, и они на самом деле являются ничем иным, как проявлением нашего внутреннего вот этого вот разделения на субъект и объект. Это принцип, который заложен в динамике бытия. Это принцип, который заложен в нас самих. У нас есть и светлая часть, и темная часть. И если говорить уже чисто вот так вот канонически, все мы являемся изначально просветленными существами. Но в этом изначальном просветлении также присутствует совозникающее с ним с самого начала заблуждение. И это заблуждение создает причины появления двойственного восприятия, разделения на нас, субъект, и на внешние объекты. И как только это становится функциональной особенностью нашего ума, вот тогда, какими бы цитатами мы ни прикрывались по поводу того, что все хорошо, все прекрасно, все свет и так далее, до тех пор, пока мы сражаемся с кем-то, пока мы с кем-то находимся в оппозиции, пока нам кто-то не нравится, пока у нас есть какие-то недоброжелатели, враги и так далее, все это двойственное дело у нас живет, и мы посвящаем ему 50, 70, 90 или 100% своего времени. И можно с этой точки зрения сказать, что все наши проблемы закончатся тогда, когда... Вообще все наши проблемы закончатся тогда, когда мы просто прекратим поддерживать вот это вот разделение и эту битву самого себя с самим собой. А для этого надо его полюбить. Его, в смысле, себя. Себя и его.
А ее?
И ее тоже. Никаких других вариантов нет. Я еще раз повторю вот этот вот один из самых глубоких принципов, который у нас оговаривается только в Дзогчене. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, воспринимаем, является проекцией нашего источника, основы нашего бытия, которое находится в нашем сердце. Это проявляется через разные энергетические каналы, через наши глаза, уши, есть у нас еще отверстия на голове, заросшие. Проявляется это в виде внешней такой вот панорамы, как будто мы сидим там в 3D или 4D кинотеатра. И мы совсем с этим соотносимся, совокупляемся, сопереживаем, сочувствуем, со-со-со-со-со. И делаем мы это с той или иной степенью успешности в зависимости от того, насколько чист наш ум. Если наш ум грязен, то мы совсем с этим сражаемся, пытаемся это уничтожить, раздавить и забраться на гору с флагом победоносным, что все, мы теперь здесь главные, победили, все у нас под контролем. Александр вот знает, например. Я же ведь могу такую устроить эту демонстрацию, что возьмет сейчас просто здание рухнет, это все, и мы останемся погребены под обломками вот этой вот крыши. А я единственный выберусь и быстренько поеду в вокзал.
Опять скорую вызывать.
Это я только для особо близких учеников такие вещи устраиваю. Это я к тому, что над кем смеетесь? Над собой смеетесь. И, в общем-то, все, что продолжая, как бы это, все, что мы делаем, думаем, изображаем из себя, позиционируем в этом мире, все, что мы говорим, даже со всей, вкладывая всю свою мудрость какому-то человеку, все это мы рассказываем сами себе. Вот это вот никогда не нужно забывать. И я это рассказываю сам себе. Иногда забываю, конечно. Но я понимаю, что я это все рассказываю сам себе. И если быть совсем уж честным самим собой, а это очень важно, то очень и очень важно, чтобы в каждом биении сердца было устремление к этому источнику, к скорейшей реализации, просветлению, что в каждом втором биении сердца была слава просветленным существам, и в каждом третьем биении сердца было раскаяние за свои ошибки и прощение всех, кто когда-либо причинял нам зло, неудобство, вред, вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь. Если мы будем вот так вот честно, искренне и осознанно жить, то мы очень быстро доберемся до источника. Чем больше ошибочных действий мы совершаем, тем больше мы просто удаляемся от него. При этом мы от него никогда никуда не денемся, потому что он находится и живет внутри нас. Но мы можем еще потратить много-много жизней на то, чтобы поблуждать по разным мирам, галактикам. И иногда бывает периодически пузырь своего эго раздувается до такой степени, что потом лопается. И как я в Багряне говорил, да? Размазывается по всем соседним галактикам, так что потом еще несколько сотен тысяч жизней надо отскребать все это. Поэтому без какой-то паранойи, без какого-либо называется, когда себя заставляешь делать какие-то неудобные действия. Да, без насилия над собой просто нужно каждое свое движение, каждое слово, каждую мысль стремиться делать максимально честной, искренней, живой, наполненной любовью, пониманием, совершенной. И тогда мы прибудем к источнику очень быстро. Я вам мог даже это изобразить на принципе мандалы, если бы здесь было бы какое-нибудь изображение мандалы. Мандала переводится на русский язык дословно, но одно из самых важных значений, как центр и периферия. Центр и круг. Так вот, центр – это то, к чему мы должны прибыть в конечном счете. А периферия – это то, где мы сейчас с вами находимся. И чем дальше мы находимся на периферии, тем более искажено наше восприятие. И чем более оно искажено, тем больше проблем мы испытываем по жизни, тем меньше любят нас другие люди, тем меньше нас уважают, тем больше у нас борьбы, сражений и так далее. Ну, и надо сказать, что подавляющее большинство людей еще даже не знакомы с принципом мандалы, да? Это многие из нас здесь были на каких-то учениях, посвящениях и соприкоснулись с посвящениями, с мандалой. Но мы все равно находимся на периферии. И только тогда, когда мы делаем безошибочное движение в сторону источника, только тогда мы приближаемся к центру. А в центре находится наш учитель. Может быть, даже у нас его и нет. Может быть, и есть. А на самом деле этот учитель персонифицирует нашу просветленную природу. Этот самый источник, основа бытия, откуда произошли мы, откуда произошел весь мир, Вселенная. И все наше знание и понимание, оно тоже происходит из этого источника. И чем ближе мы продвигаемся, приближаемся к этому центру мандалы, тем виднее нам становятся все вещи. Не теряйте, пожалуйста, времени и осознанности. Времени очень мало. И становится все меньше и меньше. Не тратьте свои ценные годы, месяцы, дни и часы на бесполезные занятия. Оно так, время очень быстро пролетает. И на самом деле, когда-то в какой-то момент жизни наши способности и органы чувств начинают слабеть, и мы даже не можем понять те вещи, которые мы могли понять в молодости, например. Бывает такое. Старайтесь, чтобы каждая минута вашей жизни была наполнена практикой. Причем мы уже говорили много раз о том, как это сделать. Повторяться я сейчас не буду. Просто самый простой и практичный способ воплотить это каждое свое действие телом, речью и умом делать совершенным, наполненным любовью, принятием, пониманием и пониманием того, что все те люди, существа, с кем мы общаемся, это не что иное, как наша собственная проекция. Поймите, что когда вы достигнете определенного уровня, поверьте точнее, вот этой вот осознанности, вы сами все это прекрасно увидите и поймете, как иногда одно небольшое движение вот, гнева внутри может просто порождать очень неприятные ситуации вовне. И всего лишь там несколько минут чтения какой-нибудь хорошей, спокойной мантры, типа «Мани Падме Ом», может эту даже самую страшную, катастрофичную ситуацию успокоить. Сейчас, может быть, нам из-за слишком глубокой запутанности нашей кармы, и это не покажется таким, что это прям вот одно связано с другим до такой степени. Ну, всего лишь несколько лет практики, и вы гораздо больше поверите, еще вспомните, что я вам говорил. Очень осторожно нужно относиться к каждому своему действию. Чикнима Ринпоче один раз сказал важную вещь. Ради самых главных целей этой жизни мы должны быть, мы должны очень внимательно думать. Тибетский язык, оно это не просто перевести прямо на русский. Ради самых главных целей этой жизни мы должны очень внимательно думать. Иногда всего лишь одна малейшая ошибка может стать катастрофой или причиной несчастья и трагедии на всю оставшуюся жизнь. Просто в каждой ситуации, в которой вы оказываетесь, старайтесь сделать вещи или сказать слова максимально красиво, максимально правильно, не кривя душой, не заметая ничего под ковер, не плетя никакие интриги, ни лицемерия, ни на микро-нано-миллиметр. Потому что этот микро-нано-миллиметр, если хотите знать, как он потом будет выплывать, он сейчас многие из вас уже посмотрели «Облачный атлас», тут популярный фильм прошелся по экрану. Вот там это показано, как это. Микро-нано-миллиметр в ошибочности наших действий может потом отразиться. Что потом еще несколько десятков или сотен жизней будете этот наномиллиметр лицемерия расхлебывать, сидя в каких-нибудь там тюрьмах, адах и подвешенным за разные интересные органы. И чем больше осознанности, честности, мужества и красоты мы вложим в каждое свое действие, слово, и особенно мысли, нам же все время кажется, что никто же не заметит, что мы думаем в этот момент. Или нам это даже не кажется, мы об этом просто даже не задумываемся. Но поверьте, есть люди, которые и замечают, и чувствуют. Чем больше красоты, осознанности и совершенства мы будем вкладывать в эти мысли, слова и действия, тем больше нам это будет потом окупаться, как говорится, сторицей. И мы будем переходить от одного счастливого перерождения или воплощения к другому, еще более счастливому и совершенному. И так в очень короткий срок мы преодолеем вот эту вот эволюционную прогрессию под названием «Путь к просветлению, к совершенству». И у нас будет совсем немного препятствий на пути. Совсем немного, потому что препятствия все равно будут. И это момент, который я хотел тоже подчеркнуть. Пожалуйста, поймите разницу между проблемами и препятствиями. Это разные вещи. Вот у людей, которые не занимаются духовным развитием, любая неприятная ситуация – это проблема. У них препятствий не бывает. Даже у людей, которые только начинают заниматься духовным развитием, читают свои первые книжки, ходят там на йогу, закладывают ногу за голову, в принципе, препятствий тоже особых не бывает. Но вот когда человек реально начинает понимать, куда ему нужно двигаться, и выходит вот на этот запах, как та охотничья собачка, вот тут же они и появляются. Потому что тогда все наши эти внутренние темные силы, они сразу собрался быстренько. Сейчас мы ему покажем. И начинают проявляться в самых невообразимых образах, которые даже сложно себе представить, что это как-то кто-то мог для нас такое устроить. И вот это вот препятствие. Просто главное не обманывать себя в отношении того, занимаемся мы духовной практикой или нет. Если мы просто читаем книжки, мы пока что еще просто читаем книжки. А вот когда мы всем своим сердцем устремились и ищем каждую возможность для духовного развития, вот тогда вот мы начали заниматься духовной практикой. И тогда у нас будет появляться много разных интересных историй. И многие из этих историй будут сводиться к тому, чтобы нам просто дать шанс распутать тот или иной кармический клубок, который мы завязывали 2, 3, 10, 20 или сколько-то жизней. И чем мощнее средства духовного пути мы будем использовать, тем более интересные ситуации у нас будут появляться. Вы только еще пришли, ничего не поняли. Но при этом, при всем, и это, наверное, последнее, о чем имеет смысл сказать. Если мы поняли важность достижение реализации просветления в этой жизни в кратчайший срок и прикладываем свои силы и хотим, чтобы это прошло без препятствий, то единственным способом продвижения это становится развитие своей любви. Тогда все копья превращаются, и стрелы превращаются в лепестки роз, прочих прекрасных цветов. И тогда уже какие бы наши демоны из нас не вылазили, они просто ничего не смогут с нами сделать. Я не могу с уверенностью сказать, что это самый быстрый путь. Вот просто по технологии достижения и реализации тантрические методы, которые основаны на раздирании себя пополам, а потом склеивании так много раз, иногда могут приносить более быстрые результаты, но они чреваты более серьезными препятствиями и более серьезными, более сложными вызовами. Но это уже дальше дело вкуса. Кто любит поострее, с перчиком, тому вот нужно заниматься тантрой и быть готовым ко всему, в том числе к самым неожиданным и неприятным ситуациям. Тому, кто хочет и любит сделать все медленно, плавно и полюбовно, тогда нужно развивать любовь и сострадание. Любовь. Непосредственно, напрямую связана с жизнью во всех ее проявлениях. Я сейчас, говоря про любовь, не говорю про тексты, написанные индийскими мастерами в 6-7-8 веке, и про четверостишие, которые нам нужно зачитывать в предварительных практиках. Говоря про любовь, я говорю про реальные чувства, реальные отношения к каждой ситуации, к каждому человеку. И непрерывное, постоянное углубление принятия открытости и видения красоты во всем, что нас окружает. Непрерывная работа над собой. И это включает в себя отношения с нашими родителями, детьми, женами, мужьями, девушками, юношами. И отношения с природой. Потому что жизнь проявляется в ней на данный момент в более прямой и однозначной связи, нежели мы себе представляем через вот эти вот наши проекции. Мы должны ценить жизнь во всех ее проявлениях. И научиться общаться со всеми формами жизни таким образом, вот сейчас вот задумайтесь глубоко, чтобы всем формам жизни было приятно нашим присутствием рядом с ними. Чтобы каждая собачка, кошечка и даже дикое животное, оказываясь рядом с нами, чувствовало себя комфортно, а не пыталось нас укусить, полаять или в страхе убежать. То же самое относится и к растениям, и к деревьям, хоть они и не проявляют таких резких движений, но отношение, оно должно быть таким же. Люди, конечно, могут быть более лицемерны, чем животные. Но животные зато вас не будут обманывать. И они могут быть показателями вашего гармоничного отношения. Дети тоже вам не будут давать лицемерить. Нам нужно учиться общаться с маленькими детьми. И даже если у нас нет маленьких детей, нам нужно хотя бы не избегать возможности общаться с маленькими детьми для того, чтобы увидеть, как они нас воспринимают, как они нас чувствуют. Потому что если они от нас убегают, кричат и прячутся под кровать, это может быть показатель, что с нами что-то не то. По крайней мере, это более вероятно, что с ними что-то не то. Итак, по отношению ко всем формам жизни, ко всем. И к траве, которую не надо бросать, окурки, мусор и все, что там угодно, что вы там после шашлыков в лесу бросаете, перебросали. И к деревьям, и к животным, и к детям, и ко всем людям. И саму землю, по которой мы ходим, нам тоже важно воспринимать как мать, из которой, в общем-то, мы все и появились. Она, земля, породила и наших родителей, и бабушек, и дедушек, и прабабушек, и так вот все, до самых истоков человечества. И это она дала нам энергию жизни. Она дала нам импульс к размножению. И от того, что у нас в буддийских текстах говорится, что самсара – это плохо, это не повод пренебрегать всеми правилами и принципами жизни. Потому что если мы будем ими пренебрегать, то и, в общем-то, это жизнь и земля – она тоже будет нами пренебрегать. И это мы в первую очередь будем замечать в проявлениях в своем здоровье. Поэтому спасать жизни хотя бы животных, спасать жизни растений, деревьев, это очень и очень полезно для нашего здоровья, долгой жизни. И это все связано с любовью. С любовью, с тем, что мы ценим жизнь и во всех ее проявлениях. И видим красоту во всех проявлениях жизни. Нету некрасивых проявлений. Нету некрасивых форм жизни. И учение великого совершенства об этом очень четко и ясно говорится, что все явления совершенны, без исключения. И ни одно из явлений никогда не выходило из сферы просветленного ума. Если мы таким образом будем относиться к окружающей нас среде, а под этим словом «окружающая среда» я подразумеваю не только те кустики, которые растут около вашего подъезда или там рощица, которая есть рядом с вашей дачей. Это значит ко всему, к внешней среде, в которой мы обитаем, и она меняется каждую минуту. Вот сейчас вот вы сидите в белых облаках, уже через 15 минут вы окажетесь на холодной улице, через 25 в шумном метро, или кто-то в пробке, там 10 баллов на улице. Потом приедете через 2 часа пробок домой, И вот все эти принципы гармоничного любовного отношения к окружающей среде мы должны нести с собой, вот начиная вот с этого момента и вплоть до просветления. Никаких экскьюзов не принимается. Никаких оправданий, не то, что я забыла. Или, а он был сегодня таким ужасным. Они вообще хотели меня там это самое. Они мне на голову сели, на шею сели, ноги свесили. И вообще сейчас меня начнут вместе с моей плотью грызть. До тех пор, пока мы будем абсолютно сознательно развивать в себе вот такое вот отношение к жизни, наполнять свое отношение любовью, принятием, все явления, ситуации и все люди, даже те, которые нам вредили непосредственно, они будут очень быстро трансформироваться в нашем восприятии. А если какие-то из этих фигур, я имею в виду людей, которые нам что-то там вредили или делали, не будут вписываться в такое быстрое изменение нашего восприятия, то их просто будет выкидывать наша карма, наше кармическое видение. Каким же образом оно будет выкидывать, это не наша проблема. Это их. А наше пространство будет, когда место будет освобождаться, оно будет заполняться чистыми, гармоничными, прекрасными, позитивными людьми. И даже вот то, что вот эта вот конфигурация там с чем-то человек, который сейчас здесь сидит, это пример, демонстрация того, что несколько десятков среди присутствующих людей очень активно в последнее время занимаются вот таким вот сознательным развитием себя, своей любви и гармоничного отношения. И здесь среди присутствующих практически нет негармоничных людей. Иногда приходишь в некоторые центры, не будем называть какими, очень сразу хочется уйти побыстрее. А вот здесь гармоничная установка и атмосфера. И мы должны не просто ценить это, а понимать, что это в наших силах. В наших силах это создать. И если мы будем прикладывать усилия к тому, чтобы измениться внутри и наполниться своей собственной любовью, открытостью, своей собственной чистотой, искренностью, тогда все в наших силах, в наших способностях. И мы каждый из нас обладает способностью создать вокруг себя просветленную мандалу. Это вот очень серьезное заявление, на самом деле. Каждый из нас, присутствующих, обладает способностью в этой жизни создать просветленную мандалу. Будет ли она из 5 человек, или из 15 человек, или из 25 человек, неважно. У людей разные способности, и они по-разному приходят к реализации. Даже в больших мандалах энергия распространяется и собирается по определенным принципам, о которых не обязательно даже рассказывать. Там ближе к центру она такая мирная, спокойная, плавная. Плавные такие волны любви, когда она расходится дальше, она становится более вот такая, вот такая. И там уже на периферии, там она такая. Для того, чтобы никакая эта самая не прошла нашу мандалу. Это принцип мандалы, извините, но это так. Вот. И даже вот эта вот динамика, которую я сейчас описал, она связана с тем, как и какие существа попадали в наше поле, в нашу сферу влияния, вливались в нашу жизнь, на нашем духовном пути, каким образом мы созревали, какие качества у нас созревали в первую очередь, каких людей мы притягивали и какие они места занимали в нашей жизни. И потом они превращаются в членов нашего кружка под названием мандала. И это зависит от нас, как быстро мы это сделаем, создадим. Потому что от нас зависит, насколько нам нужно просветление, совершенство, насколько быстро мы хотим эволюционировать. От нас зависят судьбы многих людей, и в частности их продвижение по духовному пути. Источников живого знания практически не осталось. Если мы не приложим максимум усилий для того, чтобы раскрыть в себе настоящее знание, то тем людям, которые нас окружают, шансов почти что не осталось. Только мы сможем им это донести. Нужно ли нам это? Ну, решайте сами, как говорится, иметь или не иметь. Потому что если вы это не сделаете по отношению к своему окружению, то же самое окружение, которое является ничем иным, как вашей собственной проекцией, оно же вас будет угнетать, действовать на вас и влиять негативно, говорить вам, что все ваши занятия – это все дурь, и бросьте вы этим заниматься, и будьте как нормальный человек, ходите на работу, покупайте там 5-й iPhone, 4-й Samsung и так далее. И вы будете метаться, как белка в клетке или в колесе, и до тех пор, пока не прорветесь, пока не переломите вот эту вот свою собственную инерцию, это все будет тяжело. Тяжело. Инерцию для того, чтобы найти в себе силы, чтобы реально себя изменить и реально стать источником света и знания. Вы даже себе не представляете, какими людьми вы можете стать, если приложите реальные усилия. Если мы их не приложим сейчас, вот после такого детального разбора нашей собственной ситуации, то где гарантия, что вы их приложите завтра или послезавтра, или через неделю, когда вам скажут что-нибудь обидное, или не заплатят, или не оценят, или еще что-то такое. Реальные изменения, реальные решения, они принимаются здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И это уже не метафора. А вот сейчас я помолюсь в завершении всего этого, для того, чтобы в нас раскрылись все те просветленные качества, которые нам самим кажутся необходимыми. А вы, пока я буду молиться, это будет и молитва, и посвящение заслуги одновременно. На вопрос я, к сожалению, отвечать не буду. Вы вместе со мной. Не обязательно вам читать эти все тибетские молитвы. Вы просто пожелайте, чтобы у вас начались эти реальные изменения, реальные, и чтобы у вас открылось пространство для того, чтобы появились просветленные качества здесь, сейчас, и чтобы у вас хватило силы, мужества, чтобы не сползать в этот самсарный кисель и болото оправданий и отмазок, а чтобы хватило сил, чтобы продержать себя, по крайней мере, до такого уровня, до того момента, когда все эти изменения и качества не станут вашими собственными качествами и вашей собственной сутью.
Задача, выйдя отсюда, пронести победоносный стяг освобождения как можно большему количеству существ.